Глава десятая. Теперь судьба только двух товарищей была неизвестна промышленникам — Никиты Хребтова и Ивана Каменного. И дни проходили, проходили целые месяцы, прошел, наконец, год, а ни их, ни даже слуху о них нет как нет. Пришло, наконец, решение из Охотска по делу Шпинникова. Сделали виселицу, собрали народ и повесили злодея. Стали снаряжать в отправку ясачный сбор. И вот 140 сороков лисиц, бобров и других дорогих шкур уложено. Готов и охранный отряд, готовы и японцы, которых приказано было представить в Петербург. Не дождавшись товарищей, Лука, Тарас и Степан собрались следовать при ясачной казне. Как вдруг, нежданно, негаданно, словно снег на голову, явился Никита Хребтов. Велика была радость промышленников. «Откуда ты, Никитушка? Где был, побывал?» «А был я, братцы, по другую сторону моря, в Америке. И думал, что уже никогда не ворочусь, не попаду домой. Да вот привел Бог. А прикатил я к вам не на лошаденках, не на собачках, не на кораблике, а привез меня оттуда кит морской».
«Как?
Что ты, голова, шутишь, кит? А вот слушайте, расскажу все, как было по порядку, не утаю ничего. Как разошлись мы, помните, искать товарищей? Так к вечеру такой сон меня сморил, что лег я, да и заснул богатырским сном. Бог весть, долго ли я спал, а проснулся нерадостно. Лучше век бы не просыпаться. Руки у доброго молодца ремнями скручены, головушка чекушей настукана, и кругом стоят дикари окаянные. Повели они меня, и пришел я с ними к морскому берегу. У них тут шалаши настроены, промыслом занимаются. А как привели, так и поссорились, кому мной владеть. Спорили-спорили, да не порешили ничем. И продали меня конягам, которые той порой к нашему берегу подплыли. И увезли меня коняги на свою сторону, за море. Насмотрелся я тут новых американских див, каких еще не видывал. Лица все разбойничьи, как блин плоские, как медь темные, и чудно разукрашены, расписаны. Уж про бабы говорить нечего. Черная нитка из-за кожи протянута, глядишь по лицу узор, и так говорят... У иной и по всему телу. Ноздри проколоты, и в них торчит костяная палочка в две четверти. В нижней губе 6 дыр, в каждой бисер низанный. Уши вокруг проколоты, а в дырах тоже корольки, бисер, кольца. На шее, на руках, на ногах тоже бисер, янтарь, раковины. Сдивился я. И как только пришли мы к ним, так и мне начали они карандаш давать. Думаю, тоже стану лицо расписывать, шута нашли. А попал я к человеку сильному и сердитому, который у них большим почетом пользовался. Был он уже стар и до 400 китов на своем веку загубил. И рассказали они мне, что другого такого китолова нет во всем свете, да и не будет лучше. Хотелось мне посмотреть, как он с китами управляется, да не брал он меня. Жил я у него, всякую работу делал и на промыслы с сыном его ходил, угодить ему всячески старался, и сжалился он. Наконец взял меня, только прежде привел в землянку, и тут такого страху натерпелся я, таких див нагляделся, что жизни не рад был. Пар 10 мертвых тел было в землянке, и начал он у тех мертвецов просить удачи в промысле, и сын его просил, и меня тоже заставляли просить. Да я ни жив, ни мертв стоял, ничего не боюсь, а спокойникам страшно, а тут их два десятка. — А зачем же у него покойники были? — спросил Лука. — А уж такой обычай. Кто китами промышляет, тот свои приметы имеет. Собирает по весне орлиные перья, медвежью шерсть, птичьи носки. А который посмелей, так ворует покойников, кои в китовом промысле сильны были. Прячет их, носит им поесть, а как умирает, так любимому сыну отказывает, словно сокровище. Так вот, попросивши у покойников удачи, поехали мы. А было нас всего трое. Сам Китолов, сын его, да я. Китолов был костью широк и ростом выше меня, только крепко угрюм, слова веселого не скажет. Плыли мы полчаса. Я да сын гребли, а старик с носком на корме стоял. Долго не оказывался кит, а с утра, слышь, его у берега видели. Почитай, на середину моря забрались мы, а все его не было. Да уж зато и оказался какой. Сажен 25 верных будет. Подплыли мы к чудищу. Старик, почитай, не целился, не размахивался, а как пустил носком, так носок прямо в голову киту так и врезался. И как глубоко-глубоко. Дивишься, откуда сила взялась у одного человека такая? Меток, разбойник. Я такого удара сроду не видывал. Инда завидно стало. Потащил нас кит. Только успевай ремень разматывать. Того и гляди, опрокинет байдару. А ремень был длинный-длинный. Ждали мы. Вот-вот чудище ослабнет, остановится. Нет, все тащит и тащит. Ремня мало осталось. Глядь, и весь ремень. Байдара качнулась. «Брось, батька, ремень!» — кричит старику сын. «Того, гляди, ко дну пойдем!» Китолов молчит, ремня не бросает, а глаза у него так и горят. Стали мы с его сыном качаться и вертеться в лодке так, чтоб не дать ей прокинуться. Да мудрено было ее удержать. Рванул кит, опять качнуло, сильнее прежнего. «Брось, батька!» — повторил сын. «Видно, неладно попало, не слабнет кит. Занесет он нас далеко, либо утопит». Сбесился Китолов. Обиделся, что сын родной подумал, будто он неметко ударил, и с сердцем сказал ему: «Молчи, трус! Только мешаешь!» Сын пуще отца сбесился. Все лицо перекривилось. «Коли я трус, коли я мешаю, так прощай», — сказал он, да и бог с лодки. «Как? Утопился?» «Да у них жизнь нипочем», — отвечал Никита. «То и знай, режутся и топятся из-за пустяков. Насмотрелся я. А вот розок так пуще смерти боятся». Вскрикнул Китолов, словно безумный, покачнулся, бросил ремень и кинулся сына спасать. Я успел схватить ремень, и кит потащил лодку прочь. Оглянулся я раза два. Китолов, держа сына выше воды, плыл за мной, кричал, чтоб я бросил ремень и остановился, подождал их. И что ж ты? Мастер был он плавать, да кит плыл шибче его, а опустить ремня я не хотел. Все больше отставал Китолов с сыном, и, наконец, я уж не видал их. Кит пошел тише, тише, а плыл он все к нашему берегу, так и не пускал я ремня. Вот так-то, ребятушки, и привез меня кит, почитай, вплоть до берегу. А как ослаб он, так подплыл я к нему, полюбовался чудищем. Хотел носок вытащить, да силы не хватило. Делать нечего. Бросил ремень и стал держать к берегу. А вышедший на берег помолился Богу и пошел к вам. Так кончил Никита. Не теряя времени и удобного случая, промышленники отправились при ясачной казне в Охотск, а оттуда разошлись по своим родным деревням. Иван Каменный пропал без вести. И кончил Антип свой длинный рассказ о похождениях деда, а солнца все нет и нет. И чем долее лишена земля его животворных лучей, тем зима свирепее, тем невозможнее высунуться за порог избы. Пересказаны все сказки и былины, какие кто-либо знал, перепеты все песни и хором, и в разбитную, опять снова все пересказано и перепето, а солнца нет. Изба, которую не могли нарадоваться промышленники в начале зимы, стала им теперь невыносимой тюрьмой, особенно после несчастного случая, который произвел на них глубокое впечатление. Как не береглись они, какие не употребляли предосторожности, а скорбут все-таки не оставил их в покое. В первых числах января у промышленника Трифона, того самого, который был отнесен вместе с Хребтовым на льдине на середину моря, стали пухнуть колени, появилась чрезвычайная слабость. Наконец он слег и на седьмой день умер в страшных мучениях. Товарищи похоронили его в забое снега, докопаться до земли не было никакой возможности. К счастью, такие случаи не повторялись. Все остальные люди Каютина и сам он были постоянно здоровы. Наконец, в конце января, солнечные лучи осветили ледяные вершины гор. Спустя 4 дня промышленники вышли на обычную прогулку, и радостный крик огласил пустыню. Промышленники увидели солнце, выходившее из-за южных гор в полном сиянии. Надобно самому побывать в таком положении, чтобы понять их восторг. Прогулки стали приятнее, появилась возможность даже продолжать иногда промыслы. В половине марта местами начались проталины, показалась земля, южные скаты гор покрылись кудреватым мхом, скоро он стал цвести. Спустя еще несколько времени малые озера, промерзшие до дна, стали оттаивать, появились ручьи. В мае начался лед гусей. Скоро появились их несметные стада, промысел их был легок и удачен. Весна быстро развивалась, с гор лились ручьи, открывалась земля, начала ломать льды. Все ожило, ожили и наши промышленники. Нужно было похоронить покойника. Как только явилась возможность, они с чрезвычайным трудом приготовили неглубокую могилу и разрыли сугроб, чтобы переложить в нее своего товарища. Он был совершенно таков, каким положили его зимой. Лицо бледное, немного припухшее, глаза полуоткрытые, на губах странная, как будто сердитая и угрожающая улыбка. Глядя на это мертвое лицо, Хребтов вспомнил свое плавание на льдине, вспомнил стоны и жалобы Трифона, его страх умереть, покушение овладеть собакой, убить ее, и грустные мысли пришли ему в голову. Каютин тоже, не без внутреннего движения, смотрел на мертвеца. Положив товарища в могилу, бросив на него горсть земли, промышленники долго молились о нем. Наконец зарыли могилу и поставили над ней крест с именем покойника, числом и годом. Весь тот день было им грустно, и только на другое утро принялись они за свои промыслы. Весна — лучшее время для промыслов на новой земле, и теперь предстояло им самая жаркая и самая прибыльная работа.